Слово Божие выслушаем. Сегодня будем читать послание Фиатирской церкви, Откровение Иоанна Богослова, 2 глава. Будем читать с 18 стиха и по 29. «И ангелу Фиатирской церкви напиши: так говорит Сын Божий, у которого очи, как пламень огненный, и ноги подобны халколивану. Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что последние дела твои больше первых, но имея немного против тебя, потому что ты попускаешь жене Иезавели, называющей себя пророчицу, и учить и вводить в заблуждение рабов моих, любодействовать и есть идоложертвенное. Я дал ей время покаяться в любодеянии ее, но она не покаялась. Вот я повергаю ее на одр и любодействующих с нею в великую скорбь, если не покаются в делах своих, и детей ее поражу смертью. И уразумеют все церкви, что я есть испытующий сердца и внутренности, и воздам каждому из вас по делам вашим. Вам же и прочим, находящимся в Фиатире, которые не держат сего учения и которые не знают так называемых глубин сатанинских, сказываю, что не наложу на вас иного бремени. Только то, что имеете, держите, пока приду. Кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками, и будет пасти их жезлом железным, как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от отца моего, и дам ему звезду утреннюю. Имеющий ухо слышать, да слышит, что Дух говорит церквам. Аминь.
Аминь.
Садитесь, пожалуйста. И опять тот же регион, то же место, Малая Азия, запад современной Турции конкретно, и то же время, конец первого столетия, и тот же Господь, который говорит церквам, расположенным в географической близости друг от друга, но при этом очень разным. Вот после того, как прозвучало послание через ангела Пергамской церкви, о чем мы с вами размышляли в прошлый раз, Господь обращается к Фиатирской церкви, через ангела церкви, через пастора. Знаете, есть нечто общее между нашей церковью и Фиатирской церковью. Но не пугайтесь сразу, я говорю не о духовных характеристиках, я говорю о другом. Фиатирская церковь была небольшой сравнительно церковью, в сравнительно небольшом по тем временам городе. Вот я, собственно, о чем говорю. Это не была какая-то многотысячная церковь в каком-то крупном мегаполисе. Нет, вот роль или место Фиатирской церкви, города Фиатир, в общем, наверное, сопоставимо с Гагаринской церковью и городом Гагарином в наше время. Тем не менее, несмотря на то, что церковь небольшая, Бог не обделяет ее вниманием. Иногда верующие люди смотрят на себя, на свою церковь, в общем-то, глазами неверующих людей, в какой-то мере, подходя мерками неверующих людей. Когда людям вокруг что-то кажется ничтожным, мы иногда тоже так начинаем думать, что это ничтожно, да? Вот маленькие церкви, они часто страдают от такого некоторого комплекса неполноценности по сравнению с многочисленными церквами. Вот там, в больших церквах, вот там разнообразные служения, изобилие даров, там действует Бог, давая особые благословения, которые можно рассмотреть. А что у нас? Но Бог смотрит иначе, чем человек. Фиатирская церковь была маленькой, но Богу она была интересна. Как интересна ему, в общем, любая церковь. И Бог, между прочим, замечает все хорошее, что в этой маленькой фиатирской церкви есть. Он отмечает их дела, любовь, служение, веру, терпение. И отмечает, что последние дела твои больше первых, то есть, иными словами, он отмечает духовный прогресс в том, что делают верующие в Фиатирской церкви. Но при этом, как всегда, представляясь в начале каждого послания, вот в данном случае Господь представляется как Господь грозный. Он выглядит грозно, он так себя представляет, так говорит Сын Божий, у которого очи как пламень огненный и ноги подобны Халкаливану. Это грозный образ. Вот когда мы смотрим на 18 стих и на 19 стих, они как бы находятся в таком некоем противоречии, да, в некоем таком диссонансе. С одной стороны, грозный Господь, а с другой стороны, церковь, которую этот Господь в целом характеризует более чем положительно. Дело, конечно, в том, что дальше, начиная с 20 стиха, «но имею немного против тебя». «Но имею немного против тебя». Вот интересно, Господь всегда смотрит объективно на нас. Это то, почти, что почти не дано нам с вами. Человек, он всегда субъективен. Человек, он всегда приблизителен в своих оценках дел других людей, тем более их личности. И нам опасно в связи с этим выносить какие-то окончательные суждения о других людях. Это, конечно, не значит, что церковь не должна вообще никаких суждений не выносить. Наоборот, церковь призвана к тому, чтобы, если надо, обличить грешника за его грех. Но вот понимаете, одно дело сказать, ты не прав, ты нарушаешь заповеди, а с другой стороны сказать, и совсем другое сказать, ты неисправим, ты никогда не покаешься. Вот на такого рода суждение мы на самом деле не имеем права. А Господь имеет право на все. Взгляд Господа, он абсолютно объективен на каждого из нас и на каждую церковную общину. И что, может быть, нам и неприятно, и, может быть, мы бы хотели, чтобы это как-то было по-другому, но это есть так. Господь и у людей, которых он характеризует положительно, все равно замечает недостатки. И тоже можно сказать и о народе Божьем в целом. Ну, казалось бы, ну, Господи, ну, и любовь есть, и служение есть, и вера есть, и терпение есть. И последние дела в этой церкви лучше, чем те, которые были в начале. Господи, ну, закрыл бы ты глаза на все остальное-то. Но Господь справедлив. Господь свят. И поэтому Господь всегда отмечает и проблемы. Даже там, где в целом все хорошо. Вот еще раз хочу сказать, что в целом Фиатирская церковь характеризуется как очень духовно успешная церковь. И, кстати, то, что Господь говорит, имею немного против тебя, это ведь тоже не случайно. Почему Господь говорит, что он немного имеет? Ну, потому что он и не преувеличивает масштабы проблем, но и не закрывает на них глаза. Итак, в чем же все-таки проблема? Знаете, вот тут легко сразу уйти в детали. Но прежде чем мы обратим внимание на некоторые детали, важно поговорить о более общих вещах. Ну, например, почему важно для Господа, чтобы церковь была святой, чтобы церковь не имела недостатка. Как об этом, в общем, сказано, в частности, в послании к Ефесянам у апостола Павла. Вот здесь сказано в 5 главе, что Христос возлюбил церковь и предал себя за нее, чтобы осветить ее, очистив баню водную посредством слова, это я читаю с 25 стиха и ниже, чтобы представить ее себе славную церковью, не имеющей пятна или порока, или чего-либо подобного, но дабы она была свята и непорочна. Почему для Бога это важно? Ну, подумаешь, немножко пятна, слегка порока. Ну и вообще, мы же здесь на земле живем в грешном мире. Не слишком ли многого Бог хочет от своей церкви? Ну, во-первых, Бог не только хочет, а во Христе мы имеем все необходимое для жизни и благочестия, то есть для того, чтобы избегать и избавляться от этих пятен, пороков, духовных проблем. То есть нас Господь не просто призывает к святости, но вооружает всем необходимым для того, чтобы мы были такими, какими нас Бог во Христе хочет видеть. Но важно еще также помнить, что Бог свят. Почему Бог хочет святости от своего народа? Почему Бог хочет святости от своей церкви? Да очень просто. Об этом мы читаем в книге Левит, об этом мы читаем в первом послании Петра. Будьте святы. Почему? Потому что я свят. Мы Божий народ, мы с Богом. И так как Бог свят, мы тоже призваны к святости. И не для красного словца верующие в Новом Завете названы святыми. Не только в смысле своего статуса. Да, мы все омыты кровью Христа, мы все оправданы. Но важно еще иметь в виду, что речь идет не просто о вмененной святости Христа, но речь идет о том, что мы, вот в частности об этом речь идет в 1 Петра, который мы с вами здесь изучаем на наших духовных занятиях, речь идет, чтобы мы были святыми не только по статусу, чтобы у нас была не просто вмененная святость Христа, не просто мы были оправданными, потому что Христос за нас кровь свою пролил, да, но еще и потому, что но еще мы призваны быть и святыми на самом деле. А что значит быть святыми? А вот значит не иметь этих грехов, пороков, каких-то запинающих грехов. Это наше призвание. Христос для того умер за нас, для того умер за церковь. Вот мы сегодня об этом читали с вами только что в послании к Ефесянам. Чтобы церковь, то есть мы с вами, были святы. Чтобы у нас не было того, что не соответствует нашему христианскому званию, не соответствует нашему призванию. И вот в связи с этим грех является для церкви проблемой всегда. С одной стороны, действительно, находясь здесь, в нашем нынешнем теле, в нашем нынешнем греховном мире, конечно, мы не можем совершенно не грешить. Но нормальное состояние христианина – это движение вперед. Апостол Павел очень хорошо это обозначил в послании к филиппийцам, когда сказал, что он не считает себя достигшим, но стремится. Мы должны стремиться к духовному совершенству. Еще раз говорю, у нас есть все для этого. Весь духовный инструментарий нам Господь дал. Слово Божие у нас есть, вера у нас есть, молитва у нас есть, благодать у нас все есть для того, чтобы очищаться и для того, чтобы святой освящался еще, да, как об этом мы читаем в 22 главе Откровения. Нормальное состояние христианина, нормальное состояние церкви – это борьба с грехом. Я бы сказал, что в нормальном случае борьба с грехом в нашей с вами жизни должно быть нашим обыденным, нормальным состоянием. Но здесь, конечно, нас подстерегает определенная проблема, связанная с нашим несовершенством, связанная с нашей греховностью, связанная с той самой греховной природой, которую апостол Павел называет плотью. Греховное в нас тянет нас в грех и в лень. Вся наша жизнь – это, в общем-то, жизнь на разрыв, как об этом мы читаем и в послании к римлянам, и в послании к галатам. Мы, как новое творение во Христе, стремимся к святости. мы как мы в Адаме стремимся совсем к другим вещам. И каждый христианин носит в себе эту гражданскую войну. В каждом из нас мы новые боремся с нами же старыми. Ну, понятно, что мы новые не сами по себе боремся, да, а Дух Святой, собственно, осуществляет эту борьбу в нас, хотя и с нашим участием. Но и наша ветхость, мы в Адаме, вот эта наша греховная часть, она тоже не дремлет, она тоже не пассивна. Она, к сожалению, бывает гораздо более активна, чем нам хотелось бы. И потому те, кто пытаются жить по Божьей программе, я имею в виду христиане, в соответствии с Божьей программой святой да освящается еще, они находятся в состоянии борьбы, они находятся в состоянии войны. И, конечно, от этого мы устаем. И в связи с этим мы иногда начинаем искать лукавые поводы прекратить на время эту войну, взять отпуск от этой духовной битвы, немножко пожить спокойно. Ну, сколько можно бороться с грехом? Вчера боролись, месяц назад боролись, год назад боролись. Тяжело уже, устала. Надо сделать привал. Вот в чем, собственно, проблема. Как новое творение во Христе, мы хотим, желаем и стремимся жить свято. Но наша греховность не сдает свои позиции, иногда мы устаем с ней бороться. Когда такое происходит, бесы празднуют маленькую победу. Потому что если человек остановился, фактически он начал духовно деградировать. В притчах есть прекрасный текст о том, что путь жизни мудрого вверх, чтобы избежать преисподней внизу. То есть единственный способ духовно не деградировать – это духовно прогрессировать. И если мы где-то остановились, это победа бесов в том смысле, что они добились того, что на какое-то время мы согласились подрейфовать в сторону духовной деградации, да? Некоторые очень привыкают к этому дрейфу. Понимаете, напрягал силы, напрягал. Тут месть перестал напрягать. Жизнь-то легче стала. И все своим чередом. Я даже могу поститься, как там тот фарисей молился-то, да? Я могу и попоститься несколько раз в неделю, и десятину в церковь принести, и в воскресенье на собрании побыть там. В общем, внешняя сторона моей христианской жизни, она будет та же самая. Никто же не замечает, что я внутренний отпуск-то взял от духовной борьбы. Это как-то сразу и незаметно. И вот этот отпуск, к сожалению, иногда становится обычным состоянием для христианина. Сначала усталость от духовной борьбы, потом мы присели. Помните детскую сказку, да, про Машу и медведя? Да, там медведь все время присесть пытался, да? Сяду на пенек, съем пирожок, да? Но Маша бдительная там из короба. Не садись на пенек, не ешь пирожок. Вот по сути дела в нашей с вами христианской жизни, когда нам хочется присесть и отдохнуть от духовной битвы, Дух Святой нам тоже говорит: не садись ни на пенек, ни на скамейку, ни на кровать. Продолжай бороться. Но если мы все-таки присели на пенек, вот вся проблема в том, что это может понравиться. Потому что духовная борьба – это действительно тяжело.
Сам пеньком становишься.
Это действительно тяжело. И вот что дальше? Вот сидит такой христианин, покаявшийся когда-то, крещеный, да, член церкви, ну, который взял духовный отпуск, который вдруг оказался бессрочным. Неожиданно для него. Мы все все-таки люди-то, у нас совесть есть, да? Здравый смысл Бог в нас вкладывает какой-то. Ну, Бог-то вкладывает хороший, другое дело, почему я говорю какой-то, потому что мы не всегда даем Богу вложить в себя мудрость его в полном объеме. Это проблема не в Боге, что он чего-то не додал, а проблема, опять же, в нас. Вот понимаете, какое дело? Ну вот сижу я, отдыхаю от духовной борьбы. Мои грехи, которые там в стадии каком-то зародыша были, так как я их не полю, они начали прорастать, как сорняки. Но я же не совсем глупый. Я же понимаю, что что-то происходит, да? Ну, уже не хочу я наклоняться и полоть эту духовную грядку. Ну, я уже привык лениться. Это стало мое привычное духовное состояние. Значит, что я должен себе доказать, чтобы по-прежнему ничего не делать? Сорняки – это что же растение, да? Ну, на грядке разное растет. Слушайте, грядка на улице, чё не прилетит, чё не прорастет. Дело естественное, дело житейское. И вот наступает следующая стадия, опаснейшая. Когда христианин начинает себя убеждать, что грех в его жизни – это, в общем, нормальное состояние. А кто не грешит? Тут еще можно в свою пользу попытаться интерпретировать какие-нибудь тексты, как, например, «Кто без греха первый брось ее камень». Нет праведного ни одного, да? Ну тогда что вы от меня хотите? Что я сам от себя хочу, да? Все грешат, и я грешу. Христиане все тоже грешат. Нет безгрешных христиан. В общем, я могу дальше ничего не делать спокойно. Ну, все грешат, и я грешу. Ну не будем мериться величиной сорняков в самом деле. Мелочно как-то все это. Подумаешь, у меня вымахали. Я еще посмотрю, что у тебя будет через год. Как у тебя все вымахает. Ты ж святоша нашелся тут. И самое страшное происходит, когда это оформляется в некую доктрину, в некое учение, что грех – это нормально. Вот в раннехристианские времена был даже не движение, а целый ряд еретических движений, которые современные богословы и ученые обычно объединяют под общим именем гностиков. На самом деле гностики были очень разные, и некоторые из них учили вот примерно так. Какая разница? Мы люди духовные. Какая разница, что там делает наша плоть? Блудит, объедается, опивается, неважно. Дух-то с Богом, а с нашим бренным телом какая разница? Оно на земле останется. Но духом-то мы с Богом. Знаете, заблуждения бывают разные. В прошлый раз, когда мы с вами говорили о Пергамской церкви, мы с вами говорили о доктринальных заблуждениях, когда, в частности, искажается взгляд на Бога. Но бывают заблуждения другого рода. Это тоже заблуждение, но которое касается практической жизни христианина. Практически в любое время за 2000 лет существования христианской церкви были люди, которые пытались оправдать грех в своей жизни, и были некоторые, которые создавали из этого целую теорию. Вот как в данном случае. Вот здесь говорится о некоем неформальном лидере. Иезавель – это не личное имя. Господь использует имя известной царицы эпохи царств, да, которая известна своими грехами, злодеяниями, идолопоклонством и тем, что она плохо кончила. Иногда говорят о том, обращают сразу внимание на то, что Иезавель – женщина. На это можно обратить внимание, потому что, конечно, здесь присутствует ситуация, когда женщина пытается быть неформальным лидером церкви. Формальным быть не может, потому что пастор есть, ангел есть, формальным лидером быть не может. Ну, давайте неформальным попытаемся стать. Но есть очень важные обстоятельства, на которые я хочу обратить внимание. И Иезавель-то может быть не обязательно в юбке. Может быть, в другой церкви такой неформальный лидер может быть мужского пола. Но что их отличает? Это неформальность и то, что они грешат сами и учат других, что это нормально. А начинала это Иезавель, очень вероятно, именно так. Сначала самой. Сама устала бороться со своими грехами, потом надо было себя оправдать, а потом целое учение создали, чтобы доказать, что нормально, блудить нормально, прелюбодействовать, ничего страшного, есть идоложертвенное, смущая новообращенных, тоже ничего страшного, подумаешь, проблема. Вот апостол Павел, если вы помните, смотрел на это совсем по-другому. Даже если тебе мясо, пожертвованное идолом, и не повредит, то есть ты его купил, ты его благословил, оно тебе не повредило, да, благословил молитвой. Но Павел предупреждает, что это может быть соблазном для духовно немощных. И потому нельзя соблазнять. А вот эта женщина, которая здесь названа Иезавелью, да, она говорит, все хорошо, все с грехом, мы с Господом, и поэтому ничего страшного, что мы делаем на самом деле. Ну, подумаешь, те или иные грехи, мы же с Господом, вот это иллюзия, что можно оставаться с Господом, пребывая в грехе, причем по уши в грехе, как вот в данном случае, да? Она же очень заманчива. Заманчива особенно для тех, кто тоже устал бороться. Вот кого подбирала эта Иезавель? Понятно, что недуховно сильные члены церкви входили в ее орбиту. Нет. Туда попадали духовно слабые, которым надоело бороться. А тут, здрасте, вот вам уже готовая теория, что можно быть со Христом и можно жить какой угодно греховной жизнью. А, духовная борьба – это действительно тяжело. Вот мы участвуем в вечере Господней сегодня. Для чего мы в этом участвуем? Можно по-разному сказать, да? Для того, чтобы быть ближе с Господом, для того, чтобы быть ближе с Господом, ближе в Господе друг с другом, да? И это все будет правильный ответ. И еще, наверное, можно дать не один правильный ответ, но и один из ответов состоит в том, что мы участвуем в вечере для того, чтобы нам обрести новые силы для победной жизни, о чем мы с вами размышляем в последнее время. Естественно, каждый из нас время от времени духовно ослабевает. Может быть, есть исключения, но это большая редкость. Проблема не в том, или, по крайней мере, не самая большая проблема в том, что мы духовно ослабеваем. Проблема самая главная состоит в том, если мы на это должным образом не реагируем. Вот в нормальном случае, да, я чувствую, что я ослабел. Я буду поститься, я буду молиться, я буду пребывать в слове, я буду умолять Господа дать мне сил. Я ослабел, Господи. И вечеря Господня тоже мы будем участвовать в ней, тоже просить у Бога сил для победной жизни во Христе. А вот если мы идем в другую сторону, то тогда беда. Особенно беда, если мы под это начинаем подводить какое-то учение, как было участие церкви Фиатирской. Тяжело, тяжело, тяжело. Надо честно сказать, что тяжело вести по-настоящему христианскую жизнь. Более того, мы в глазах мира сего часто выглядим неудачниками и занимаемся непонятно чем. Понимаете, нормальные люди деньги зарабатывают, а они, видишь, постятся, молятся, с грехами борются. Чем они там заняты вообще? И вообще, посмотрите, как мы живем и как эти святоши живут. Часто мы что-то подобное встречаем, и мы с вами тоже, особенно если мы живем не очень богато, не очень успешно по мирским меркам, и только в конце, кто побеждает и соблюдает дела мои до конца, тому дам власть над язычниками и будет пасти их жезлом железным. Как сосуды глиняные они сокрушатся, как и я получил власть от Отца моего». Только в конце пути будет очевидно, что все, кто не со Христом, они прожили неуспешную жизнь, а те, кто со Христом, очевидно, воссияют, да, и окажутся, выражаясь языком Ветхого Завета, не хвостом, а головой. Но сейчас-то это не очевидно, и звезда утренняя, вообще это образ, который в Писании Нового Завета означает явление Христа в конце истории. Да? Там в конце Христос придет, там в конце церковь возликует, там мы увидим Христа, звезду утреннюю, ну а сейчас-то? А сейчас нужно бороться каждый день, выходить на борьбу с грехом. Каждый день. Сейчас проза жизни в этом плане. А как хочется хоть иногда отдохнуть. Вот присесть на пенек, съесть пирожок, забыть о своих грехах. Хоть на какой-то денек, другой, третий, четвертый, пятый, неделю, месяц, год, десятилетие, сколько? «Кто побеждает и соблюдет дела мои до конца». Опять то же самое. Вот мы должны преодолеть в себе это желание не бороться, не стремиться, не подражать Христу. К счастью, когда мы идем за Христом, мы не подпадаем под влияние людей, которые хотят доказать, что в грехе нет ничего страшного. Мы не начинаем думать таким образом. И здесь мы видим о людях, находящихся в Фиатире, которые не держатся этого учения, которые вообще далеки от заблуждений, которые не знают так называемых глубин сатанинских. Что нужно делать? А все то же самое. Только то, что имеете, держите, пока приду. Вот вы идете по пути святости и идите. Вы стремитесь бороться с грехом и боритесь. Вы стремитесь уподобить Христу, уподобляйтесь силою благодати Его. Ничего более не надо. Делайте то, что должен делать всякий нормальный христианин. А что это значит? А значит, каждый день вести духовную брань. Вот только тогда мы удержим то, что мы должны удержать, пока не закончится наша битва здесь, на земле. И вот здесь опять вопрос к нам, как и любой к современной церкви. Мы уже сказали, горе церкви, которая равнодушна к очевидной ереси, но и горе церкви, которая равнодушна к очевидному греху и тем, кто этот грех поощряет и оправдывает. Горе такой церкви. Сейчас нужно помнить об этом, потому что терпимость церквей ко греху, современных церквей, к сожалению, имеет тенденцию снижаться. Это глобальный процесс. Это общемировой процесс. Для нас, конечно, в этом нет ничего удивительного, потому что Господь сказал, пришед, найду ли веру на земле, да? И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь. Тоже для нас сказано. В общем, это все про что? Это про то, что нужно духовно бодрствовать, к чему и это послание нас призывает, послание к Фиатирской церкви. И нужно продолжать бороться, нужно продолжать победную жизнь. Любой грех может быть побежден, если мы боремся, если мы вкушаем от благодати Божьей. Никакой грех не будет побежден, если мы к нему относимся равнодушно или снисходительно. Тогда он остается при нас, а значит, он прорастает, укрепляется и представляет для нас все большую и большую опасность. Потому что грехи – это то, что как сорняки растет и развивается. Это не то, что, к сожалению, для нас остается все время в одном и том же виде, да, в одной и той же паре. Пусть Господь благословит нас делать правильный духовный выбор каждый день. Если вдруг мы ощущаем, что мы стали терпимо относиться к своей греховности, нам пора каяться и пора принимать духовные меры. Очень важно заметить это вовремя. Ну и, конечно, в связи с этим очень важно, когда мы говорим о святости, да, речь ведь идет не только о таких грехах, как прелюбодеяние, блуд, смущение ближнего, или воровство, или пьянство. Есть и внутренние грехи, в чем-то гораздо более опасные, такие как гордость, например. И вот пример Иезавели – это пример вот того, что человек стремился к тому, к чему он не должен стремиться. По сути дела, эта женщина, как женщина, не должна была претендовать на лидерскую роль. И даже если бы она была мужчиной, она все равно бы не должна ни на что была претендовать, потому что Бог своего ангела в церкви поставил. Но человеческое тщеславие, гордыня, она присуща и верующим людям тоже бывает. И вот эти грехи, мы тоже не должны к ним относиться снисходительно. Когда мы видим в себе гордость, зависть, осуждение, мы должны непочитание служителей, мы должны это вовремя в себе искоренять. Мы призваны быть победителями. И, конечно, у христианина много есть разных врагов. Конечно, мы боремся с бесами, конечно, мы боремся со страхами, мы об этом уже с вами говорили. Но, конечно, прежде всего, наша борьба здесь, на земле, это борьба с грехом, которую мы переживаем в нашей жизни. И если мы держимся за Христа и держимся Его учения, мы побеждаем грех. Если мы отступаем от Христового учения и начинаем думать о том, что грех – это ничего страшного, вот с этого момента начинается наше духовное падение, которое может быть очень глубоким и даже с трагическим концом. Да сохранит нас от этого Господь. Пусть сегодняшнее участие в вечере Господней поможет нам укрепиться в нашем победном хождении за Господом. Аминь.